Повтор лучшего.
Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «На чемоданах». И сегодня у нас в гостях генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Владимирович Семенов. Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Друзья, сегодня мы будем говорить, как вы могли, наверное, уже догадаться, об отдыхе в России. Казалось бы, что может быть логичнее? Отдых в России — это значит никаких проблем с паспортами, родной язык, все знакомо, понятно. Однако все не так просто. Популярный внутренний туризм был в годы советской власти, когда просто не было другого выбора. А с появлением новых возможностей, открытием границ, поток российских туристов хлынул за рубеж. Вот когда есть открытая шенгенская виза, бывает не так легко решиться на отдых в России. Однако в последние несколько лет наблюдается обратная динамика. Люди начали путешествовать по России. С чем связан этот факт и кто они, странствующие по просторам нашей страны, мы решили сегодня узнать у Антона Владимировича. Антон Владимирович, мой первый вопрос. Почему стоит путешествовать по России, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, это очень интересно. И узнавать Россию с разных сторон, быть в тех местах, где ты еще не был, это всегда увлекательно. И я всех призываю к тому, что необходимо больше путешествовать, передвигаться по собственной стране. Начинать это надо с самого раннего возраста, отправлять своих детей еще, когда они в школе учатся. Я помню самое яркое событие школьных лет, как нас в 10 классе взяла учительница английского языка, собрала наш класс, посадила в поезд, и мы поехали в Санкт-Петербург на 3 дня. То есть прошло уже много лет, но для меня это одно из самых ярких воспоминаний о школьных годах. И вот такие моменты, они очень расширяют и кругозор у молодежи, и особенно это позволяет выстраивать коммуникацию между нашими гражданами в самых разных регионах России. Mm-hmm. А сегодня это, наверное, очень важно. И вот еще тоже хотел бы тоже привести пример. Недавно на одной выставке общался с девушкой, которая работает в Москве в консалтинговой компании. И она говорит, когда мы с моим мужем определялись, куда поехать на медовый месяц, мы выбирали между поездкой на Мальдивы и на Камчатку.
Интересно.
И мы выбрали Камчатку и не пожалели. Мы, говорит, были в таком восторге, вы даже не представляете. Вот вам пример. Вот как она, ну, достаточно, это молодая пара. Вот вам пример, как люди делают свой выбор, и самое главное,
и не жалеют об этом.
Они не жалеют, и у них очень огромные воспоминания, великолепные воспоминания. И они всем рекомендуют это делать.
А вы были на Камчатке?
Я лично не был.
Хотите потому что поехать?
Да, конечно, хотелось бы поехать, но вы знаете, что наша страна большая, угу. И вот эти вот огромные расстояния, конечно, их надо как-то преодолевать, и здесь есть такая, наверное, насущная проблема – это транспортная доступность отдыха в нашей стране, особенно вот в отдаленных регионах, таких как Камчатка, Сахалин.
Сложно добраться, или вы имеете в виду материальную составляющую?
Сложности сейчас никакой нет. Угу. Есть, конечно, вопрос денежный, то есть перелет там, до там, Камчатки, Сахалина стоит там, порядка там, 20-30 тысяч рублей при наличии, опять же, билетов. А когда, вы знаете, у нас была ситуация с банкротством Transair авиакомпании, да, то цены взлетели до 100 тысяч рублей, и даже людям было выгоднее летать через Южную Корею в Москву, чем на прямых рейсах, значит, по России.
Да.
Вот. И поэтому развитие конкуренции, вот, в том числе в авиаперевозках, оно должно приводить к тому, что будет снижаться цена на билет, и это будет давать еще дополнительный стимул людям путешествовать.
То есть сейчас работа идет в этом направлении?
Мы надеемся, что работа идет в этом направлении. Вот, хотелось бы, чтобы так оно было на самом деле.
Антон, скажите, пожалуйста, какие сейчас самые популярные направления? Ну, это, наверное, Санкт-Петербург, Краснодарский край.
Если мы говорим о российских туристах, то,
да,
конечно, есть традиционные наши морские курорты, курорты Краснодарского края и Крыма.
Угу.
Лидерами среди туристов являются Москва, Санкт-Петербург. Это что касается познавательного туризма. Для иностранцев ситуация примерно такая же. То есть Москва, Санкт-Петербург там, делят первые и вторые места. Также очень хорошо сейчас раскручивается Татарстан, Казань. Очень это связано в первую очередь с тем, что там прошли ряд крупных событий, Универсиада. Да. Перед этим было тысячелетие Казани. И Казань стала достаточно таким хорошим культурным, туристическим центром. Сейчас, вы знаете, идет подготовка к спортивным соревнованиям Кубка Конфедерации, да, Чемпионат мира. То есть Казань смогла встроиться вот в эти процессы, и сейчас она тоже показывает очень такую хорошую динамику, рост, и транспортная доступность тоже здесь помогает, потому что есть прямой поезд Москва-Казань, и сейчас речь идет о том, чтобы строить скоростную железную дорогу, что еще больше позволит путешествовать между Москвой, столицей и Казанью людям туда-обратно. То есть в этом направлении тоже работа такая ведется, и РЖД, я знаю, такой проект сейчас делает.
Москва, Санкт-Петербург и Казань. А если наши слушатели едут на море, то в первую очередь куда они поедут?
Ну, здесь лидерство у Краснодарского края и, наверное, на втором месте Крым.
Да.
То есть Крым еще чуть-чуть не дотягивает, и связано это в первую очередь, наверное, с транспортной доступностью, как вы знаете.
Только на самолете.
Сейчас, да, есть трудность там с паромной переправой, но мы надеемся, что строительство моста, завершение строительства моста в Крым позволит Крыму стать настоящей крупной туристической дестинацией. Я думаю, там только будет рост.
Друзья, да, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, задавайте их, пожалуйста, по номеру смс-сообщения плюс 7925-48948, либо пишите нам в Телеграм, говорит МСК. Вот. Антон, скажите, пожалуйста, по статистике сейчас кто чаще всего путешествует по России?
Вы знаете, самые разные люди, молодежь показывает очень хорошую, скажем так, динамику.
Да.
И много пользуются онлайн-сервисами бронирования. Как выяснилось, это очень удобная штука, когда ты можешь через интернет забронировать себе гостиницу, купить билет, все это оплачивается картой, то, конечно, молодежь уже этими инструментами пользуется в полной мере. И именно молодое поколение, 25-35 лет, являются наиболее частыми потребителями вот этих вот онлайн-услуг. Но, конечно, мы понимаем, что также у нас путешествуют и люди более старшего возраста, это может быть и какой-то деловой туризм. Если раньше мы говорили просто поехал в командировку, то сейчас мы это называем деловым или бизнес-туризмом. Да, если мы говорим, что мы едем куда-то на лечение, то сейчас мы это называем медицинский или оздоровительный туризм.
То есть, он сейчас развивается?
То есть все вот эти вот поездки можно считать разновидностью, той или иной разновидностью туризма. И, конечно, мы если говорить про медицинский, оздоровительный туризм, то у России есть огромное преимущество перед всеми другими странами мира, а это наши санатории, санаторно-курортная база, которая, как правило, основана на каких-то там минеральных водах, термальных источниках, грязелечебницах и так далее. То есть такой ресурсной базы нет ни у одной страны мира. К сожалению, за вот, там, конец 90-х в связи вот, там, с развалом Советского Союза была часть позиций утеряна, и как бы, количество санаториев резко сократилось. Но сейчас мы уже на всех уровнях и властных заговорили о том, что необходимо нам наши санатории развивать, и в это надо инвестировать, потому что это на самом деле может дать огромный толчок для развития, в том числе, медицинского оздоровительного туризма.
Скажите, а можно ли сравнивать, например, оздоровительный отдых в России и за рубежом? Вы сказали, что мы выигрываем. Ну, помимо того, что мы находимся близко, что у нас какой-то источники, еще что-то. Первый вопрос, который возникает, вопрос сервиса. Можно ли сравнивать сервис за границей и сервис у нас?
Сравнивать не только можно, но и нужно. И, например, курорты Ставропольского края, Кавказские минеральные воды, иногда сравнивают с Карловыми Варами в Чехии. И если сравнивать по ценам, то наши курорты выигрывают. Но понятно, что там идет упор именно на оздоровительный туризм и на сервис, на качество обслуживания. Наши же санатории, они имеют уникальность в чем? Что там человека лечат. То есть у нас дают медицинскую путевку на, допустим, там 2-3 недели, и ты проходишь там реабилитацию, лечение, и все это входит в стоимость там, вместе с питанием, проживанием и так далее. То есть вот такие услуги за границей ну, практически не оказывают, либо они будут стоить очень дорого. Поэтому в этом плане мы, конечно, можем здесь конкурировать, но, конечно, нам надо подтягивать и уровень сервиса, и определенные значит, условия для там, проживания. И сейчас не случайно многие санатории вводят дополнительные услуги, такие как спа-процедуры, делают предложения для людей, которые не хотят проходить лечение, но хотели бы просто приехать, отдохнуть, ну, какие-то легкие пройти оздоровительные процедуры, и уже санатории такие предложения делают, и за небольшие деньги вы можете поехать, особенно в межсезонье, в Сочи, можно за очень небольшие деньги приехать и хорошо отдохнуть, и оздоровиться, и без всякого, там, знаете, что называется, наплыва народу, там, то есть вы будете там себя чувствовать очень комфортно. Поэтому это, мне кажется, очень перспективное направление, и нам, конечно, его надо развивать.
А скажите, пожалуйста, вот направление, такое направление, как тур выходного дня. Сейчас оно развивается, вот я знаю, что очень популярно, в принципе, уехать, например, в пятницу, например, в Ярославль или в Нижний Новгород. Есть какое-то развитие в этом направлении? Какие-то туры специальные?
Ну, вот я знаю, что запустили скоростную электричку между Москвой и Нижним Новгородом. Есть такие скоростные поезда между Москвой и Ярославлем. Есть поезд Москва-Воронеж. Я вот смотрел, там 700 рублей можно в хорошем сидячем вагоне, двухэтажный новый
поезд. За несколько
поезд,
часов?
За 6,5 часов доехать, там, допустим, до Воронежа. То есть вот это позволяет достаточно быстро перемещаться из столицы, где мы все там устали от вот этого огромного количества народу, там каких-то там пробок, буквально за 2-3 часа выехать в другой город.
То есть в пятницу после работы можно сесть
да,
на электричку,
пожалуйста,
поезд.
Там в 4-5 часов вечера вы садитесь, и уже вы на месте. И там на самом деле вас ждут вот, за последние годы вот во всех наших российских городах была проделана очень большая работа. Появилось очень много новых качественных гостиниц. Появилась достаточно хорошая инфраструктура. Вот я ездил, допустим, в Рязань два дня назад. Совершенно прекрасная дорога. За 2,5 часа я доехал на автомобиле. Ну, идеально, мне кажется, там вот так можно на выходные ездить. И что самое интересное, две недели назад там открылась гостиница новая, уровня 4 звезд, шикарная гостиница, где прямо в холле гостиницы интерьер вырезан из дерева, и как потом выяснилось, что это антикварные вещи, которые приобрели из коллекции Никаса Сафронова.
Как интересно.
И там сделан ирландский паб совершенно шикарный. Там
в этой гостинице?
Да. Сама гостиница находится на улице Мюнстерской, потому что это город-побратим Рязани, и она сделана в виде, если смотреть сбоку, как будто это дома где-то в Голландии, либо в Германии, то есть совершенно такой европейский вид. Рядом хозяин гостиницы делает совершенно шикарный парк, где молодежь гуляет, там мамы с колясками и так далее. Вот, вот вам пример. Причем самое интересное, что инвестор, он это строительная компания, ну, который бизнес, скажем так, строительный. А это они делают для того, чтобы, ну, в какой-то момент люди начинают понимать, что необходимо развивать то место, где ты живешь, его надо благоустраивать, и необходимо создавать инфраструктуру, вот такие объекты, которые не стыдно пригласить гостей самого высокого уровня. Пожалуйста, хоть иностранная делегация, хоть там президент с премьер-министром приедут, там шикарные условия, и мы
можем... И в Рязани, и в Ярославле,
понимаете,
в Нижнем Новгороде.
В любом городе. Кстати, Рязань очень переживает, что их не включили в маршрут «Золотое кольцо России», да, но оказывается, это был закрытый для иностранцев город, и только в начале 90-х годов туристы смогли туда ездить. И вот видно вот этот разрыв, там даже вот по какому-то внешнему облику зданий, да, если там Ярославль, допустим, к тысячелетию так причесали, все красиво там сделали, то Рязань, видно, еще очень много работы предстоит, но по потенциалу я бы сказал, что это город не хуже. Единственное, у них Волги нет, да, вот чем отличается там тот же Ярославль, Кострома, Углич, они на Волге находятся, там сама Волга дает очень такой... очень красиво.
Очень красиво, да.
Да, теплоходы с туристами причаливают. Вот. Но Рязань 180 километров всего от Москвы. То есть, я думаю...
Там тоже ходят скоростные поезда, буквально где-то часа два.
Я думаю, да, надо... Ну, я говорю, на машине ездил. То есть, здесь вы просто должны для себя определить, как вам легче добираться, допустим, там, если вы там едете в компании, либо с детьми. То есть, и каждый уже для себя определяет, как лучше добраться.
Я знаю, что вы вчера были на Координационном совете по туризму. Расскажите, пожалуйста, какие основные вопросы обсуждались на этом совете?
Да, в субботу я был на Он как раз проходил в Рязани. Это был Координационный совет под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Он, как вы знаете, курирует у нас спорт, туризм, молодежную политику. Также была там замминистра культуры Алла Манилова. И были руководители туристических департаментов, агентств, министерств со всех российских регионов. И там обсуждали вопросы, связанные с развитием туризма. У нас сейчас подходит к концу, в 2018 году заканчивается федеральная целевая программа развития туризма, и вот Виталий Мутко, он как раз является активным, скажем так, ну, если можно сказать, лоббистом, но он настаивает на том, что программа должна быть продолжена, но вот в каком виде она будет реализована, как раз вот эти вопросы
обсуждались.
И обсуждались, да. И вторая часть обсуждений касалась чемпионата мира по футболу, который будет в 2018 году, подготовки городов, организаторов чемпионата мира, и также Кубка Конфедерации, который вот уже через месяц будет проходить у нас в городах Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.
В четырех городах.
Да. Вот эти все вопросы поднимались, и что интересно, вот, допустим, если говорить про Кубок Конфедерации, то у нас на сегодняшний день продано всего лишь 200 тысяч билетов, а всего нужно продать 600 тысяч билетов на матчи Кубка Конфедерации.
А почему так мало продается, как вы думаете?
И я прихожу к выводу, что на самом деле люди не знают о том, что у нас уже 17 июня начнутся уже первые игры Кубка Конфедерации. Буквально, может быть, пару дней назад я по телевизору увидел уже ролик, посвященный вот этим предстоящим играм. То есть только сейчас вдруг активизировалась эта работа по продвижению, хотя понятно, что это надо было делать раньше.
Еще месяц остался, да?
И, значит, дальше. Паспорт болельщика. Что это такое, никто не знает. Оказывается, если вы оформляете для того, чтобы пройти на стадион, вам надо оформить паспорт болельщика, но он позволяет, во-первых, делать безвизовый въезд для иностранцев в Россию, во-вторых, бесплатное передвижение между городами, где будут проходить игры, и бесплатное передвижение по городу, где проходят
игры. Это для иностранцев?
Это для всех.
А, для всех.
И никто этого не знает, то есть эту информацию тоже доносить надо до людей.
То есть можно купить билет?
Да, если вы, значит... покупаете билет на матч Кубка Конфедерации,
оформляете паспорт
вы обязательно должны оформить паспорт болельщика, иначе вас на стадион не пустят. И вот этот паспорт позволяет вот бесплатно передвигаться. И
то есть можно из Москвы в Санкт-Петербург поехать.
Да, да. То есть,
а потом в Сочи.
Да, и никто не знает этого, понимаете? То есть об этом надо
теперь
рассказывать.
Знают.
Да, теперь знают. Вот. Еще тоже интересное, вот Виталий Мутко привел данные. Значит, у нас 18 июня в Казани будет проходить матч Португалия-Мексика. А 24 июня будет проходить матч Мексика-Россия. Так вот, уже сейчас 7 тысяч мексиканцев купили билеты.
На этот матч.
Они на неделю приезжают в Казань, и сейчас все взялись за голову, как им 7 тысяч мексиканцев
разместить.
Встречать, да, как им организовать программу, прием и так далее.
Есть же еще Португалия.
Вот, то есть надо там текилу им завести, еще чего-то. И, понимаете, то есть вот у нас на сегодняшний день, на самом деле, у страны очень большой шанс показать себя с лучшей стороны, показать, как мы умеем принимать гостей. Угу. И я думаю, тот же самый Казань, Татарстан будут это использовать на 100%, и все города-организаторы тоже должны это понимать. И мы говорим о том, что вообще это праздник футбола не только для вот этих городов, где будут игры проходить, это вообще для всей России. Угу. Очень такой хороший повод.
Конечно.
О себе рассказать. Ничего себе, со всего мира к нам поедут болельщики.
Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие основные трудности сейчас в российском туризме?
Вот, на самом деле трудностей очень много. И...
Поэтому назовем основные.
Вот, да, я бы... наверное, не стал вот углубляться, вот если там все их перечислять, но вот я уже сказал, что очень многие города, которые сегодня пытаются, хотят развивать у себя туризм, они были закрытыми до начала 90-х годов. Угу. Вот, например, Нижний Новгород, Екатеринбург, ранее Свердловск, Самара. Все эти города были закрыты для иностранцев. Всего лишь... Прошло там 20 с небольшим лет, да, и мы сейчас, вот именно, это я назвал города, где будет чемпионат мира по футболу проходить. А есть еще огромное количество городов Урала, Сибири, то есть для них вообще иностранец, это что, нечто такое непонятное, и что с этим делать, тоже не знаю. Первая проблема. Вторая проблема. Мы вот говорим о том, что каждый город, каждый регион, туристическую дестинацию необходимо грамотно продвигать на федеральном уровне. Угу. И мы увидели, что с этим тоже проблемы, что нету достаточно профессиональных подготовленных кадров. Вот мы делали рейтинг туристических брендов, составляли, опрашивали людей и пытались определить узнаваемость того или иного регионально-туристического бренда. И у нас всего лишь 45 субъектов вошли в сотню. То есть получается, что порядка 40 субъектов вообще неизвестные бренды.
Неузнаваемые, да.
Широкая аудитория. Угу. Да, вот, например, там ни одного бренда Рязани у нас в сотню не вошло. И почему это возникает вопрос? Ну, потому что мало занимаются продвижением. А когда я туда приехал, выяснилось, что у них, оказывается, 10 туристических кластеров на сегодняшний день развивается. Вот вы знаете об этом?
Нет, конечно.
Я первый раз об этом услышал. А прикладываются ли какие-то? Они говорят, мы вложили 3 миллиарда рублей вот в развитие туристических кластеров. То есть это строительство дорог, гостиниц, там, создание инфраструктуры. Хорошо. А кто-нибудь знает об этом? Кто-то знает о том, чтобы появились новые...
Информационная поддержка какая-то, да.
А ничего такого не делается.
Почему?
А почему, я вам расскажу.
Расскажите.
Разговаривал с руководителем одного из туристических департаментов в регионе. Я говорю, а кто у вас занимается вот информационной работой для того, чтобы публиковать новости о том, что у вас там происходит в туризме, там, как вы привлекаете туризм? Он говорит, да у меня всего 3 человека работают, включая начальника отдела. Один, значит, пишет отчеты в Ростуризм, второй пишет заявки на различные конкурсы, там, гранты и так далее. Угу. Вот. А третий занимается там организацией там, различных мероприятий.
Мероприятия, да.
Вот. А человека, который бы... писал новости, распространял их, занимался бы вот этой инфраструктурой, его просто нет. Более того, у некоторых регионов нету ни бюджетов на это, ни людей, нет даже понимания, как заниматься этой работой, то есть что такое региональные бренды и как их продвигать. Для многих это просто загадка. И вот сейчас мы как раз... на всех уровнях начинаем об этом говорить для того, чтобы это происходило, и люди больше знали о своей собственной стране, надо больше знать.
Это замечательно. Друзья, я напоминаю, что сегодня мы разговариваем об отдыхе в России. У нас в гостях генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Владимирович Семенов. А мы продолжим наш разговор сразу после выпуска новостей, а также во второй части нашей программы мы разыграем книгу от издательства «Эксмо». Будет путеводитель по Англии, правда, но все равно мы его разыграем. Оставайтесь с нами, далее новости на «Говорит Москва».
на чемоданах.
12 часов 35 минут в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Мы продолжаем. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «На чемоданах». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Владимирович Семенов. Антон Владимирович, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте.
Антон Владимирович, давайте поговорим о путешествиях ваших. Как часто вы сами путешествуете?
Ну, знаете, я стараюсь, конечно, по возможности выезжать в наши регионы. И вот буквально за последний, наверное, месяц посетил, по-моему, 3 или 4 региона. И вот я был в Ульяновске, в Ижевске, про Рязань уже рассказывал. Ну, на самом деле, для того, чтобы рассказывать об отдыхе в России, надо ездить и
видеть свои... А какие у вас любимые места в России? Есть ли такие? Санкт-Петербург, может быть, Краснодарский край.
Слушай, Санкт-Петербург, я влюбился на самом деле, хотя я был там и в детстве ездил туда в прошлом году.
Я помню, что в 10 классе, да, вы рассказывали.
Да, в прошлом году был на форуме экономическом и походил по Питеру. Конечно, когда ты уже достаточно взрослый, совершенно другие впечатления. И я прямо, ну вот я, наверное, хотел бы здесь жить, но климат...
Многие через это проходят.
Да, но климат, понимаете, я простыл и еще, наверное, недели две не мог никак в себя прийти. Я понял, что, наверное, вот этот был когда климатизация, которая вот из меня выходила потом, и я понял, что, наверное, все-таки климат не для меня. Хотя город, я сравнивал его там с европейскими городами, где я тоже был, и я считаю, что, ну, не хуже Парижей и всего остального. Нам, конечно, есть что показывать, и, конечно, безусловно, наши столицы, Москва, Санкт-Петербург, они вмещают в себя столько и объектов, и красоты, и что всем бы хватило. Но нельзя забывать, что у нас есть и другие города в России, другие регионы, и им надо тоже помогать, и их надо тоже развивать. И туризм здесь как раз является одним из инструментов решения социальных вопросов, как ни странно, людей, которые там живут. Потому что для туристов начинают делать дороги, но для граждан...
Строить гостиницы.
Для гостиницы, освещение, фонари. Да, вот сейчас, допустим, в Подмосковье делают хорошую такую пешеходную дорогу от железнодорожного вокзала, станции, куда приезжают электрички, до Троицы Сергиевой Лавры. Что раньше там прошли, там было все какое-то...
Не было дороги, не было неблагоустроено,
там и освещение, проблемы, и тротуар, все. И сейчас вот сделали программу и благоустраивают эту дорогу, чтобы туристу было комфортно. А это же для всех жителей делается. То есть вот на самом деле туризм – это очень сильный драйвер, не только экономический, потому что вовлекаются сюда и гостиницы, и кафе, рестораны, и транспорт, обслуживание... Но также это вот позволяет именно делать место жительства людей, которые там живут, лучше, комфортнее.
А вы сказали, что недавно вы были в Ижевске.
Да.
А вы отправились туда по собственной воле? Или у вас какая-то командировка была?
Вы знаете, я вот, опять же, к чему призываю, что необходимо пользоваться случаем. Вот там был туристический форум, меня пригласили. И я, естественно, когда поехал, я говорю, покажите мне побольше, чтобы я мог
рассказать
первый раз городе, в городе,
да.
В Удмуртии, чтобы было что вспомнить.
Ижевск – это столица Удмуртии.
Да, Ижевск – это столица Удмуртии, это тоже был закрытый город, только в 90-х годах его открыли, там делают Тополем, наши известные ракеты «Булава», там концерн «Калашников», где делают самый известный автомат в мире, вот. И там есть отличный тир. Там есть музей Калашникова и тир. И мы, вот нас водили нашу группу экспертов пострелять. Дали нам винтовку Мосин, автомат Калашникова, снайперскую винтовку. И у нас одна женщина, руководитель медиапроекта одного, из винтовки, снайперской винтовки, из пяти выстрелов 5 в десятку положила. Можете себе представить?
Нет.
Вот. То есть, и настолько это были сильные впечатления, и я думаю, буду долго тоже это как бы вспоминать, и все люди будут вспоминать, что вот такие вот места уникальные, вот их надо придумать для того, чтобы там туристы там походили по городу, посмотрели, там, опа, давайте в тир зайдем, постреляем. Вот, там огромные эти двери металлические с сейфовыми замками. Вот, там заходишь, там все. Там,
а этот тир находится при музее Калашникова? Или
да,
отдельно?
Есть и при музее, есть еще там отдельный еще тоже частный тир, при там большой магазин оружия. И там внизу, значит, под ним есть тоже такой отличный тир. Там 20 или 30 видов оружия, то есть там можно выбрать любое, там от пистолета до пулемета. Поэтому...
Возможно, вариант.
Да.
А скажите, пожалуйста, а обычный человек, если хочет поехать, например, в Ижевск, а как лучше добираться до этого города?
Мы летели на самолете авиакомпании «Ижавиа». Это компания-монополист. Ей же принадлежит аэропорт в Ижевске. И вот билеты стоили 8 тысяч рублей туда-обратно из Москвы. Лететь 1,5 часа.
Вы заранее покупали?
Ну, не очень там далеко от даты, вот, ну, в принципе, билеты были. Вот, но местные жители жалуются и говорят, что поскольку компания «Монополист», вот таких билетов можно просто не купить. А бывают там ситуации, когда билеты стоят там 25 тысяч рублей.
И ничего не сделаешь.
И ты больше, у тебя нет вариантов, как оттуда улететь. Это только ехать там, допустим, в Татарстан, в Набережные Челны на машине 3 часа, оттуда садиться на самолет и улетать. Вот. Вот еще раз говорю о том, что необходимо развивать конкуренцию, в том числе в авиаперевозках, и это позволит сразу снизить цены, повысить качество услуг. То есть вот в перевозках вот это наиболее, наверное, главное на сегодняшний день, что необходимо делать.
А когда вы прилетели в Ижевск, гостиницу как вы выбирали? Вы заранее бронировали ее или... Вам помогли выбрать, подсказали, как лучше поступить?
Ну, у нас там было, поскольку у нас была группа, нам сразу там и гостиницу подобрали, вот, но я знаю, что там есть и там достаточно хорошие гостиницы. Вопрос, опять же, там цен, потому что
какая
зачастую...
Какая средняя стоимость?
Ну, вот, вы знаете, мы в гостинице жили, там, по-моему, было там от 2000 номер стоил.
В сутки на человека?
Да, а парк-ин, по-моему, там в центре, там... Чуть ли не 5 тысяч, мне сказали, стоит номер, но они задрали цены, потому что непонятно почему, потому что кроме них там, видимо, особо гостиниц больше нет. И сейчас речь идет о том, что, ребята, надо чуть-чуть цены снизить, да, потому что ну, невозможно, как бы, когда цены выше, чем в Москве, там, либо там в Санкт-Петербурге,
да,
5 тысяч и так далее.
То
есть, да.
Да,
и вот здесь опять мы приходим к тому, что когда будет конкуренция, когда будет несколько гостиниц, то они будут вынуждены снижать цены, и как бы, все от этого зависит.
Что вы советуете посмотреть в Ижевске?
Ну, я уже сказал,
музей Калашникова,
обязательно сходить в тир. Мы посетили Свято-Михайловский собор, это очень красивое здание, он был разрушен большевиками, и его восстановили по чертежам, фотографиям. Очень красивый, я даже не знаю, с чем сравнить, просто великолепный собор. Всего несколько лет назад он
открылся.
О нем
во многих путеводителях, да, рассказывается.
Да, да, вот обязательно надо посетить. Кроме того, там есть где-то в километров 60-80 от Ижевска город Воткинск. Это родина Чайковского. Вот, мы туда ездили. Там есть музей-усадьба, где родился Петр Ильич Чайковский, наш известный композитор. И очень хороший музей, там целый комплекс зданий они сделали к юбилею Чайковского. Там домики, музейчики, дорог, прям улицу они целую
такую
сделали.
А туда добираются только на машинах, либо можно на автобусе?
Можно на автобусе, на машине, расстояние позволяет. Да. Очень красивое, там очень красивый пруд, набережная Воткинске сделали, то есть... Когда едешь, ты не знаешь, чего ждать. Но когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что 21 век уже и там. И там есть прекрасный там, ресторан, мы были на воде. Там есть там, уже пляжи там, с пальмами у них. Там, ну, пальмы искусственные, понятно. Вот,
но пляжи есть.
Понимаете, есть креативные люди, которые предприниматели берут и делают. И они вот хотят, чтобы в их городе, где
не
они живут,
думать, да, что
было красиво, чтобы
да,
было можно... вкусно поесть, чтобы сервис был на уровне. И вот они прикладывают усилия, и у них получается, и город живет. Вот.
Друзья, а мы сейчас разыграем книгу от издательства «Эксмо», путеводитель с Дмитрием Крыловым «Англия», и зададим наш вопрос. Первый, кто ответит на этот вопрос, получит эту замечательную книгу. Вопрос звучит так. памятник какому продукту питания есть в Ижевске? Присылайте, пожалуйста, правильный вариант вашего ответа, либо просто вариант вашего ответа на номер для смс-сообщения плюс 7925-48-948, либо пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, вот, например, чтобы пообедать, поужинать в Ижевске, какая цена ужина, обеда? Насколько это дорого по сравнению с Москвой, например, либо это там дешевле?
Вот, я хочу сказать, что в любом регионе, когда ты за МКАД выезжаешь, цены на еду в два раза дешевле, чем в Москве. Угу. Вот, ну, мы не берем, конечно, там какие-то супердорогие, может быть, места, вот, но в целом, как бы, вот, услуги, питание в регионах, вот, где-то там в полтора-два раза дешевле. Всегда дешевле. Угу. Да. Кстати, хотел еще рассказать тоже об одном очень интересном проекте в Удмуртии. Угу. Проект по развитию агротуризма. У нас много говорят, что вот необходимо развивать агротуризм. Угу. Но я что с ним делать, я не знал. Вот, пока не познакомился как раз вот на форуме в Ижевске с предпринимателем, который на берегу Камы, у него очень большой участок земли, там 70 гектар, угу. Красивое живописное место. Он построил там, скажем так, агродеревню, где вы можете, там домики у него такие интересные, он показывал, крыша покрыта травой, там земля, трава, цветочки хижина. Растут. Это на крыше прямо, это по западным технологиям все сделано. Вот. И самое интересное, что ты можешь туда приехать и поработать, то есть там пособирать ягоды, подоить корову, покосить сено. За это тебе предоставляют жилье и питание. То есть происходит такой, знаете, как бы обмен услугами. То есть мы тебя селим, кормим, а ты у нас работаешь.
Практически как у бабушки летом,
да,
в деревне.
Если ты хочешь там сервис какой-то там получше, да, то ты должен какие-то деньги заплатить, но при этом ты тоже не бездельничаешь там, а тебе дают конкретную работу, и людям это очень нравится. Вот, и вот человек уже 150 миллионов инвестировал своих средств вот в этот проект, всего он рассчитан где-то объем программ там 500 миллионов, и сейчас он думает, поскольку Удмуртия – это многонациональная республика, где и татары, и удмурты, и русские, там, и кого только нет, у него есть идея делать там этнодеревню, чтобы у каждого народа был как бы свой участок, где можно было бы делать вот такие... там, строить домики, там, гостиницы и так далее, и так далее. То есть,
вот, с национальным уклоном, да?
Вот вам пример, вот как человек-энтузиаст, никто ему не помогает.
Вы только,
да,
в Удмуртии это встречали, вот, или где-то еще, может быть, видели?
Ну, я думаю, такие проекты есть, наверное, во многих регионах. Вот, допустим, в Ярославле есть село Вятское, которое предприниматель сам восстанавливает. Несколько лет назад начал заниматься, там сначала одну усадьбу восстановил, потом другую. Сейчас там работает больше 10 музеев, уже 500 тысяч туристов они приняли. А было обычное, такое, знаете, потихоньку умирающее село. Вот. А сейчас там дом купила, вы знаете, оперная певица Любовь Казарновская.
Конечно,
она,
да,
туда приезжала, там с различными выступлениями ее приглашали. Вот. Ей так понравилось, она там купила дом сейчас. Вот, то есть там есть гостиницы, музеи, рестораны, и самое интересное, что село зажило совершенно новой жизнью, жители села сами, да, сами почувствовали, что есть какая-то перспектива. Вот, он, кстати, основатель вот этого комплекса, он получил государственную премию, и как бы вот этот пример на самом деле показывает, как один энтузиаст может вот своими силами вот такие проекты делать, возрождать целые села.
Это замечательно. Друзья, я напоминаю, что у нас проходит розыгрыш от издательства «Эксмо». У нас есть победитель, это Максим, он ответил правильно. Продукт питания, памятник которому стоит в Ижевске, — пельмень. Максим, пришлите, пожалуйста, номер вашего телефона в Телеграм, мы свяжемся с вами после программы и расскажем, как можно забрать ваш приз. Антон Владимирович, расскажите, пожалуйста, что-то можно привезти из Ижевска интересное на память?
Да, я думаю, коробку пельменей можно привезти.
Помимо пельменей.
Там я увидел в сувенирных лавках различного калибра патроны продаются.
В обычной жизни, думаете,
вот,
могут
автоматы, автоматы Калашникова разных видов. Вот, мы себе из тира полные карманы гильз набили, и когда в аэропорт проходили, спрашивали, нас в самолет с гильзами пустят?
Конечно, пустят,
они говорят, ну, сдайте лучше в багаж. И вот мы начали из карманов все в багаж перекладывать. На самом деле, очень много есть продукции, которая производится в том или ином регионе. И я вот сейчас даже начал обращать внимание, молоко покупаю в магазине, а там написано «произведено в Удмуртии». Понимаете, то есть вот как бы за счет продуктов питания можно тоже продвигать свои регионы. У нас вот, когда мы рейтинг брендов делали, у нас тульский пряник попал в десятку самых узнаваемых брендов России.
А кто был на первом месте?
На первом у нас была там Третьяковская галерея, там на втором, по-моему, Эрмитаж, то есть у нас московские объекты как бы так в лидеры вышли, да, но тульский пряник просто нас поразил. И о чем это говорит? О том, что вот такие узнаваемые бренды, их тоже надо использовать, и в том числе для продвижения регионов.
Антон Владимирович, вы сказали, что недавно также еще были в Ульяновске. Как вы там оказались? Расскажите, пожалуйста.
Тоже было очень интересное мероприятие. Ну, как вы знаете, регионы там проводят у себя различные туристические форумы, выставки. И, значит, меня туда пригласили. Тоже, в том числе, про туристические бренды рассказывал. И для меня это было первое посещение Ульяновска. Я сходил в обалденный у них музей Ленина. Вы знаете, что это
родина
Владимира Ильича.
Да.
И вот к столетию, значит, со дня рождения там... Город, который был такой, знаете, достаточно древний, такой купеческий, там построили огромные комплексы зданий, в советской вот эта архитектура, такие квадратные, там университет, консерватория, там музей и так далее. Вот. И вот, и он так как-то необычно очень смотрится из-за этого. Еще был день рождения Ленина, тоже мне там экскурсию провели, узнал я, что, оказывается, Керенский тоже у нас был из Симбирска. То есть,
Симбирск, предыдущее название Ульяновска.
Да, как-то так получилось, что два наших известных революционера оказались из одного города. Вот. И совершенно красиво там обалденная Волга. Ширина у нее, там Куйбышевское водохранилище, где-то в одном месте там 5,5 километров ширина, в другом там еще больше. И представьте, у них самый длинный мост в России, 5,5, там, может быть, больше километров. Это только длина моста через Волгу. А вся развязка там 13 километров. Какое-то удивительное сооружение. А напротив него еще один мост, называется Императорский, потому что его в честь Николая I построили, это был первый железнодорожный мост в России. И вот можете представить, значит, Императорский мост, а напротив него мост Президентский назвали. Вот, открыли тоже несколько лет назад, этот, который 5,5 километров. Вот. И вот ты едешь, въезжаешь на родину Ленина, понимаете, то есть, и у тебя вся история перед глазами как бы проносится, начиная от императора, там революция, все, значит, вот Ленин, ты пропитываешься вот этим революционным духом, по музею ходишь. Вот. А потом ты приходишь к современности. А что у нас современность? Современность, я тоже там услышал удивительный совершенно проект. Там есть город Димитровград, недалеко от Ульяновска. Там есть институт ядерных реакторов. Там 6 атомных реакторов рабочих. И они придумали от этих реакторов протянуть кабель и использовать атомную энергию для лечения раковых заболеваний онкологических. И оказалось, что в следующем году там будет построен медицинский центр, ну, уже открыт, он уже построен, сейчас идет оборудование, запущен, который будет лечить онкологические заболевания, причем этот метод позволяет вот, убивать опухоль, не поражая другие живые ткани организма, причем в самых труднодоступных местах.
Это первый в России такой?
Я думаю, такого в России нет. Да, и там уже планируется до 40 тысяч больных в год вылечивать таким образом. И вот у них сейчас как раз стоит вопрос, а как принимать? Они же приедут с родственниками. Приедут на несколько дней.
Нужно где-то размещать, да.
А гостиницы нет. И вот они сейчас ищут инвестора, разговаривают с бизнесом, чтобы кто-то построил гостиницу. Вот. Есть тоже еще один интересный проект. Это у них строительство частного медицинского центра, чтобы там люди могли проходить реабилитацию.
после вот этого, то есть лечения. Их прооперировали там несколько дней, и оттуда они перемещаются уже на восстановление в частный медицинский центр. То есть понятно, что услуга будет востребована, что и вот тоже сейчас ищут инвестора для того, чтобы вот этот проект реализовать. Вот если мы говорим о развитии, скажем так, медицинского туризма, то вот, вот этот проект, мне кажется, может стать достаточно таким известным в России, не только в России, в мире.
В мире, конечно.
Потому что там могут со всего мира приезжать и пользоваться вот этими услугами, потому что это, конечно, очень серьезно.
Здесь откроют как можно скорее.
В следующем году, да, уже должны
уже...
запустить. Да.
А расскажите, пожалуйста, если возвращаться к путешествиям по Ульяновску, как туда лучше добраться?
Значит, смотрите, мы тоже на самолете туда прилетели. У них сейчас идет реконструкция, завершается уже реконструкция аэропорта. Угу. Он находится прямо чуть ли не там в черте города. Да, да, будет очень красивое здание, мы там видели, проезжали. Угу. Вот, а сейчас все прилетают в этот военный аэродром, у которого полоса 5 километров, то есть это самая длинная полоса в России, где можно там чуть ли не космические корабли туда сажать, там под Буран проект делали ее. Вот, в общем, любые самолеты. Вот. И, кстати, вот что интересно, Ульяновск как раз находится не там где-то в порядка 200-250 километров от Самары, Казани, Саранска, Мордовии, где будет проходить чемпионат мира по футболу. И они говорят: ребята, вот у вас будет не хватать мест для болельщиков, приедет 10 тысяч там ирландцев, например, да, и где их размещать, когда уже все там будет забито, все гостиницы, там все. Давайте к нам привозите, то есть 3 часа там на машине, на автобусе, мы любую группу болельщиков можем там перевозить и так далее.
Да.
Вот. И вот они сейчас вот с этим проектом вышли и значит, всем предлагают, что вот так можно решать вопросы. То есть это к тому, что чемпионат мира, который будет в 2018 году, нужно использовать всем по максимуму. Потому что мы должны понимать, какое огромное внимание будет к нашей стране, что к нам готовы люди приезжать, и мы должны для них обеспечить комфортное размещение, комфортный проезд до стадиона, оттуда вернуться. Потому что у каждого стадиона будут организованы фан-зоны. Что такое фан-зоны? Это 30-35 тысяч человек, болельщиков, находятся там на определенном участке, да?
Да.
Вопрос, как они туда будут приезжать, как они оттуда будут уезжать, то есть... И самое главное, а где им ночевать? И вот, вот эти вопросы сейчас такие достаточно актуальны, и здесь надо очень всем сейчас активно работать, и здесь можно и заработать, с одной стороны, бизнесу, а с другой стороны, можно очень хорошо прорекламировать свои города, и вот это вот наследие, которое у нас будет, там стадионы, гостиницы, дороги, использовать в дальнейшем, потому что поедут туристы уже и после чемпионата мира, посмотреть на тот же там Волгоград, там Саранск.
Золотому кольцу, например,
вот.
Тоже могут поехать.
Ну, Золотого кольца все хорошо, на самом деле. Это наиболее известный бренд, да, 50 лет в этом году исполняется ему. То есть,
я думаю, что в связи с чемпионатом мира по футболу там будет гораздо больше желающих прокатиться.
Да, да. Ну, вот я говорю, Золотое кольцо – это был специально созданный в советские годы маршрут для туристов. И вот таких маршрутов нам надо делать как можно больше уже сегодня, сейчас, создавать новые. Но у нас пока еще вот с этим есть, скажем так, определенные трудности, потому что мало кто знает. Вот есть такие серебряные ожерелья у нас, вы знаете, русские усадьбы, маршрут, Восточное кольцо, великий там чайный путь, но люди мало знают об этом, и как бы нет понимания, что там делать, сколько это стоит.
Скажите, а если вот ехать в Ульяновск, возвращаясь к нашему Ульяновску,
да,
а достаточно ли пары дней, чтобы посмотреть этот город? Ну, например, на выходные поехать туда.
Я думаю, да. Я думаю, да. И, в принципе, мы жили там в очень хорошем отеле, Хилтоне, и он был весь забит иностранцами. Я просто был поражен. Да, причем там и турки были, и кого там только не было. Я все не мог понять, что они там делают. Оказывается, там строится новый завод, и вот-вот должен открыться предприятие новое.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, спасибо, что сегодня мы говорили об отдыхе в России. У нас в гостях был генеральный директор журнала «Отдых в России» Антон Владимирович Семенов. Большое спасибо. С вами была Марина Александрова. Оставайтесь с нами. Далее новости на «Говорит Москва».